эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. Мы сегодня проблемы развития путинизма будем обсуждать, репрессии, санкции. И обсуждать будем с лидером партии «Народной свободы», в прошлом премьер-министром России Михаилом Касьяновым. Добрый вечер, Михаил Михайлович.
Добрый вечер.
Ну, не всякий вечер добрый, особенно для тех, кто попал под раздачу. Вот Алексей Навальный находится в колонии. Он нездоров, у него довольно сильно заболела спина, долгое время не пускали врачей, не давали никаких лекарств, и осложнение, как он пишет, пошло в ногу, целые участки потеряли чувствительность, ну и вдобавок он, как якобы склонный к побегу, ему не дают нормально спать, будет каждый час ночью. В общем, ситуация, конечно, отвратительная. Как вы оцениваете вот то, что сейчас происходит с Алексеем Навальным?
Да, я прочитал его письмо, которое стало публичным, письмо из тюрьмы. Ну, вы правильно сказали, что его будет. Это правильно в том плане, что я это называю пытки просто. Конечно, это просто пытки. Когда они дают лечение, я могу себе представить, что такое боли, когда отнимается нога, если там позвоночник у него не в порядке, то, конечно, это ну, такие сильные, скажу так, ну, надругательства вообще над здоровьем человека, не говоря уже о всех тех процессах, которые были, они такие полупотешные, полудраматичные, полутакие, значит, с издевательством всего и вся, игнорирование международного сообщества, игнорирование всех протестов здесь в России общественного мнения, безусловно, и теперь еще пытаются добить его в тюрьме. Конечно, это издевательство напоминает такие уже сталинские времена. Даже я не понимал, что такие способы давления, как моральное давление, как будить каждый час и не давать спать, такое, я помню, было из книг, знаю, в сталинские времена, когда морально людей убивали, значит, не давая им спать, не выспаться для того, чтобы...
Ну да, потом требовали показать.
Выбивали из них признание и так далее. Здесь что-то такое напоминает, просто какой-то ужас какой-то. Сложно себе такое представить. Считаю, что в наше время, 21 веке, такие пытки могут применяться.
Да, ну вот было запущено, так сказать, версии всякие, что там чуть ли он не симулирует и всякая вот подобная чушь. А мы решили взять комментарий у врача, это известный нейрохирург Алексей Кощеев, который ознакомился с сообщением адвокатов Навального и дал комментарий.
Судя по тому, что он сообщает о своем здоровье, проблема заключается в том, что у него есть боль в пояснице, которая иррадиирует, то есть отдает в ногу, и вызывает у него онемение в ноге и трудности при опоре на ногу. Это неврологическая симптоматика, которая может соответствовать множеству заболеваний, но самым частым и банальным из них, особенно с учетом острого начала, является грыжа диска. Потому что он описывает, наиболее вероятно, что это грыжа диска на уровне L4, L5, между 4 и 5 поясничными позвонками.
Ну и речь вообще, как сказал хирург, может идти после, естественно, изучения ситуации там МРТ и прочего к срочной операции. То есть нужно принимать меры. Кстати, Евросоюз сегодня призвал опять их представителей освободить Алексея Навального.
Да. Ну я скажу, что это не новое сообщение или не новое сведение, что у него болит спина. Я с ним разговаривал когда по видеосвязи в ноябре, когда он в Германии был. И он в здоровом был, так сказать, состоянии духа и нормально все вел беседу, безусловно, уже, так сказать, выправился морально, да, психологически, но сказал мне, что низ у меня не работает. И работа очень плохо. И видно было на фотографии, которую он присылал, когда он с лестницы еле спускается, держится за перила. Понятно, что у него после отравления не восстановились все, так сказать, нервные окончания или все процессы, которые у нормального человека, значит, функционируют. И врач это вот сейчас подтверждает, что, конечно, видимо, еще осложнение, тем более в таких условиях живет.
Ну да, в общем, тут такая ситуация, вот ощущение такое, что власть ведет себя с ним как заложником. Чем больше требуют освободить, тем хуже его положение, там большая проблема с лечением. А как вы считаете, тут все-таки есть элемент личной мести Владимира Путина, вот за фильм, например, о дворце?
Ну, мне кажется, общий настрой такой есть, безусловно, и все его ближайшие окружения боятся вообще сделать что-то такое, какое-то послабление, не дай бог, проявить себя какую-то лояльность в послаблениях в отношении режима, в котором содержится Алексей. Но то, что он, безусловно, фактор вообще информационного, скажем так, всплеска в обществе, это так, это он стал таким триггером, спусковым крючком, люди вышли на улицу, новые люди вышли на улицу, те, кто никогда не выходил, потому что такое, без безумие, такое, такое, ну, хамство, надругательство над судьбой человека, конечно, мало кто себе ожидал в современной России, в 21 веке. И, конечно, для властей они держат линию игнорирования. Игнорирование вообще существования Навального. И его как бы наказывают, добивают, а при этом еще держат политику игнорирования. Но это уже не получится в 21 веке, потому что интернет все-таки у нас еще не отключен. И если есть интернет, все больше людей уже не смотрят телевидение, а смотрят интернет и получают информацию оттуда, и свои суждения, выводы делают, исходя из этой информации. Правдивая информация, а не пропагандистских передач, которые мы видим на каналах телевидения.
Ну, ведут-то они себя, в общем, достаточно нахально, я бы сказал. Вот, например, господин Песков, пресс-секретарь Путина, он там рассуждает о том, что если Навального будет каждый час, то это проявление дисциплины в исправлении. Правительном учреждении вообще, ну, как всегда, как это бывает, что там у них что-то такое делают с чернокожими, а тут, оказывается, тюрьмы в других странах еще более жестокие, чем в России. Ну, и он еще и ответ дал на обращение жены Навального Юлии, тоже достаточно циничный.
Мы не будем реагировать на это обращение. Оно отражено в средствах массовой информации, безусловно, оно содержится во всех материалах, связанных с обзорами СМИ. Но еще раз повторяю, сейчас уже в условиях, когда этот гражданин является осужденным и заключенным в колонии, адресатом для таких обращений является ФСИН.
Ну и, кстати говоря, он не считает, что ситуация похожа на ситуацию с Сергеем Магнитским, который погиб в тюрьме. Ну, я не знаю, вот, Михаил Михайлович, а вот как вот эти люди, как они мыслят, да? У нас ведь такая ситуация сейчас, что судьба играет с человеком, да? Там сегодня ты какой-нибудь магнат, а завтра сидишь вот чиновник. А почему он так психологически уверен, что с ним что-нибудь подобное не случится?
Ну, я думаю, что чиновники так думают и боятся этого, а вот военные, они считают, что не исполняют приказ, и это все им прощается. Это не так. У нас даже в Конституции записано, что, тем более, если это офицер, исполнение незаконного приказа, ты несешь ответственность полностью за это. И когда придают такие приказы, когда дают избивать просто ни в чем невинных людей на улице, по голове дубинки давать, значит, это исполнение незаконного приказа. За это люди должны быть наказаны, как минимум лишаться работы. А если там еще есть уголовные, там дальше понесли какие-то, так сказать, последствия, то, безусловно, должны предаваться суду. Но все эти военные, все и полицейские считают, что раз они исполняют приказ, значит, они все освобождены от всего, могут делать все, что угодно.
Платите, это платите, платите. Ошибка.
Конечно же ошибка, конечно ошибка. Они думают, платят деньги, и хорошо, мы готовы там зажать, значит, если даже не нравится, ну, или настроить себя, что это очень ужасные люди, будем их, побьем их, значит, и будем вопреки закону, вопреки Конституции исполнять приказ, потому что отвечает начальник, который дал приказ. Это неверная трактовка, и эти люди, конечно, понесут наказание в будущем.
Да, ну вот я вот думаю, что и об этом, собственно, люди пишут, что общественный резонанс – это то, что, ну, может как-то защитить того же Алексея Навального, других политических заключенных. На ваш взгляд, как нужно все-таки вести кампанию в их защиту? Взывать к милосердию хозяина Кремля или там каких-то санкций требовать, значит, из-за границы?
Ну, здесь разные совершенно подходы у сообщества правозащитного. Безусловно, применять любые способы смягчить участь политического заключенного. И поэтому и просить, и требовать все, что угодно. Для правозащитников доступно все. Они могут делать, как они считают нужным. Главное, чтобы в мелочах или в больших вещах смягчить участь политического
заключенного. То есть писать: уважаемый Владимир Владимирович, обратите внимание.
Они могут писать все, что угодно, правозащитники. Но политики и гражданские деятели, как деятели культуры, я думаю, они не должны, ну, наступать на свою совесть и к людям, которые они просто не уважают, и вставать на колени, ну, пускай это в письменной форме, значит, умолять что-то сделать. Конечно, нужно требовать. Надо требовать, и эти требования могут быть политические, требования могут быть там в форме забастовок или каких-то игнорирований, неучастия в делах этого непонятного или понятного ужасного государства, которое Путин построил для себя. Вот такая форма поведения. Но для политиков тем более это недопустимо, значит, умолять что-то такое. Значит, это та группа людей, против которой борется половина, как минимум половина населения страны. Это уже совершенно очевидно из всех опросов Левады и других. Больше половины граждан России не хотят, чтобы эта власть продолжала править нами.
Михаил Михайлович, скажите, а вот что может как бы пронять Владимира Путина? Может быть, есть какая-то логика, условно говоря, невыгод, которые можно ему объяснять? Но вот что-то он делает вредное, так сказать, угнетает, сажает, закручивает гайки, но в ответ, там, не знаю, агрессия, значит, на международной арене, такая активность, которая раздражает и соседей, и другие страны. Вот можно ли ему это объяснить логически, что это приведет к таким неприятностям, к другим неприятностям? Или он вот с тех времен, когда вы с ним общались, он настолько изменился ментально, что его ничего не может, как бы сказать, достать, да?
Он не то чтобы изменился ментально, я вижу, что ментально он в мое время он это скрывал, но сейчас это понятно, что он ну, офицер КГБ. А чему учили в КГБ, мы знаем. И поэтому подкуп, шантаж, провокация – это те способы работы, которые применялись и тогда, и применяются сейчас, даже на политическом уровне. Вы видите во всех действиях Путина эти черты, которые учили в школе КГБ, можно найти. Но он считает, как я представляю себе, по-прежнему считает, что можно Запад пережать, и что выгоды экономические от сотрудничества с Россией все равно будут превалировать, и рано или поздно осознают, на Западе осознают неправильность своих ходов, неправильность осуждений этих бесчеловечных действий, различных нарушений прав человека, и что будет какая-то сделка. То есть будут относиться к России как к какому-то особому специальному государству. Путин этого добивается. Он хочет, чтобы трактовка демократии, трактовка прав человека, свободных выборов и так далее, была его собственная. Но это записано в соглашении, членами которого является Российская Федерация. Путин требует от Запада: дайте мне Запад, дайте мне Путину право трактовать международные обязательства, международное право так, как я его хочу, как я его понимаю, по-своему. Мы особая страна, у нас свой славянский менталитет и так далее. И все это мы бала-бала слышали много раз, а тем более от пропагандистов. Значит. Поэтому это линия. И он в этом упорствует, в этих заблуждениях, считая, что рано или поздно Запад все-таки сдастся и пойдет на такие вот условия, ну, работать с ним как вот, ну, какие-то согласия. В экономике сотрудничаем, в правах человека и в остальном, значит, можно вести так, как сейчас он пытается это делать. Будь то агрессивная внешняя политика или нарушение прав человека у себя внутри страны.
Ну вот интересно, то есть он хочет стать на позицию Китая, который действительно довольно много лет не трогали, но современный Китай, я имею в виду в вопросе прав человека, современный Китай, современная Россия с точки зрения влияния экономики, в общем, достаточно с трудом можно теперь сравнивать.
В том-то и дело. Китай производит или создает 18% мирового валового продукта, валового внутреннего продукта. А Россия сейчас, значит, в мое время это было 3,5%, сейчас это 1,7%. То есть наша доля, наша мощь в мире упала почти в два раза за 15 лет. А структура экономики с момента моего ухода за последние 15 лет ухудшилась сильно. Если раньше доля сырья в структуре валового внутреннего продукта составляла сырья, нефти, газа, нефтепродукты составляла примерно 12%, то сейчас она около 20%. И мы знаем, что большая часть бюджета, ну, прошлый год просто был падение поставок, потому что русскую нефть не покупали, значит, и газ меньше покупали. В конце года там газ выправился, а нефть так меньше закупалась. Но предшествующие годы больше половины федерального бюджета доходов это было от нефти и газа. Поэтому нефтяная игла не только мы не слезли, мы еще глубже и глубже за нее зацепились, за эту иглу.
Вогнали,
да. Поэтому никакого улучшения за последние 15 лет с российской экономикой не произошло. Мы только ухудшаем свою позицию. И мы теряем свою мощь, свое позиционирование, уважение в мире. Не только из-за слабости экономики, а плюсом к этому из-за агрессивного поведения, необоснованного ничем. Никто не может понять, почему это делается, что за чудаки сидят в Кремле и почему так себя ведут и губят свою страну.
Ну вот интересно, что Джо Байден действительно дал тут первую пресс-конференцию. И в каком контексте была упомянута Россия?
Он один из тех, как Путин, кто думает, что за автократиями будущее, что демократия не может функционировать во все более и более сложном мире. И когда меня избрали, он позвонил поздравить меня, думаю, к удивлению специалистов по Китаю, которые присутствовали при этом разговоре и с его, и с моей стороны. Мы говорили 2 часа. И прояснили ряд вещей. Я ясно сказал ему еще раз, как не раз говорил раньше при личных встречах, что мы не ищем конфронтации, хотя мы знаем, что будет очень острое соперничество. Во-вторых, при том, что у нас будет сильное соперничество, мы будем настаивать, чтобы Китай вел себя в соответствии с международными правилами, чтобы это было честное соперничество, честные торговые отношения. Я сказал ему, что ни один лидер не может сохранять свои позиции, если не отстаивает ценности своей страны. И я сказал ему: «Господин президент, как я говорил вам раньше, американцы ценят понятие свободы».
Ну, как мы понимаем, президент — это не президент Путин, а это президент Китая, господин Си. Вот. А господину Путину досталось упоминание, что как бы такие вот, как он, портят атмосферу.
Да, ну видите, вот президент Байден продемонстрировал и в предыдущем своем, так сказать, интервью, когда он жесткие оценки дал, и сейчас в этой пресс-конференции, что он нынешнюю Россию ставит, ну, в стороне. Да, это опасный, так сказать, игрок, который время от времени что-то мешает, но не является какой-то большой проблемой для Соединенных Штатов. Все, весь акцент на растущий Китай. Да, я еще раз сказал, если США производит 25% мирового ВВП, 25, только Соединенные Штаты, Китай 18 уже, и там темп роста идет, а мы падаем. Мы производили 3,5, сейчас 1,7. То есть мы становимся вообще, так сказать, в подворотню у Китая превращаемся, значит, а Китай пытается догнать США.
То есть Россия младший союзник Китая такой.
Так, а сейчас последний визит Лаврова демонстрировал именно это. Просто китайцы немножко там смеялись, улыбались, когда он там критиковал Евросоюз, его называл всякими плохими словами, обзывал, значит, а китайцы говорят: ну ладно, вроде, ну давай, давай, хорошо, там продолжай. Мы учтем это, может быть, при нашей политике, да, уже немножко, так сказать, унизительная позиция нашей страны на международной арене. Да, мы превращаемся просто в каких-то изгоев и в такую малозначимую страну. При всех наших ресурсах, при всем нашем капитале, человеческом капитале, ресурсах экономических, значит, они просто скукоживаются, экономика скукоживается.
Ну, а в чем причина все-таки этого скукоживания? Ведь грамотные же люди работают и в Центробанке, и в экономических министерствах. Кое-кто остался даже с ваших времен. Вот, и монетарная политика у многих, собственно, наблюдателей не вызывает серьезных вопросов, а тем не менее вот, идет вот эта деградация.
Ну, если бы этих людей, как вы правильно их обозначили, в некоторых ведомствах они остались, если бы этих людей не было, то уже бы у нас был коллапс экономический. Поскольку, слава богу, они держат еще итоги многих из тех реформ, которые проводило мое правительство, и эту политику, так сказать, консервативную, скажем так, очень ответственную политику кредитно-денежную и налогобюджетную продолжают проводить. Поэтому, несмотря на все требования там, увеличивать расходы и их переключать на другие там, цели, значит, тем не менее, общая конструкция это поддерживается. И вопрос в другом, что сейчас начинается уже разматывание достижений, которые были сделаны тогда. Тогда, я имею в виду, в начале 2000-х, это уже разрушается и налоговая реформа, ничего позитивного не произошло для того, чтобы можно было отказаться уже, например, от плоской шкалы, например, для людей, общей плоской шкалы для всех налогоплательщиков, или повышение налогов, повышение НДС, пожалуйста. Акцизы повышаются, значит, непропорционально в принципе инфляции, значит, да. Остальные разные сборы увеличиваются, пенсионный возраст увеличен и так далее, и так далее. Это все разрушает вот ту, по крайней мере, тот этап была стабильная вещь. Если бы ему продолжался у нас экономический рост, а он закончился в 2008 году, у нас экономический рост, мы увеличили ВВП в два раза.
То есть 12 лет без роста.
Да, 12 лет без роста. Значит, если там был, писали 1-1,5-2%, это ничто. Если в мир, средний мир рос 3%, мы росли 1,5%. То есть мы 12 лет отставали. А уровень жизни населения 7 лет подряд падает. Уже, так, по-моему, на 16% уже снизился уровень жизни, реальный доход населения. И в этом году продолжается то же самое. Поэтому никаких сигналов, никакого вообще света в конце туннеля с точки зрения экономического развития нет. Потому что нет сменяемости власти, потому что нет реальной политики, которая основывалась бы на объективных вещах, а не на том, что хочется начальству.
Ну, а что хочется начальству? Они, похоже, просто хотят пережить это трудное время. Вот пандемия, значит, в Америке людям заплатили напрямую для того, чтобы экономику стабилизировать. А в России куда тратят деньги в того же вот этого фонда стабилизационного, или как-то правильно его назвать?
Ну, в России, смотрите, во время, если мы сейчас говорим о пандемии, там, и вообще это две чуть-чуть там, ну, рядом стоящие вещи, если в принципе что хочет начальство. Это чтобы освоенная модель функционирования экономики, как я называю, капитализм для друзей, чтобы она оставалась. Это основа, это связано с высокими ценами на нефть. Все нефтяные и газовые компании оседлали, и сидим на этих трубах и, так сказать, качаем.
Но цены-то не очень высокие или достаточно?
Нет, сейчас цены нормальные, абсолютно нормальные. 60 – это хорошая цена, абсолютно не 20. Не 25.
А было-то 20, да.
Ну, при мне было 20-25, значит, 27, когда я уходил, значит, да. Но сейчас вот один, сколько там, две недели было, в каком? В 14 году. Вот, боже, был вообще шок был, даже не 14, чуть позже, значит, да. Сейчас уже не про это. Вот, и поэтому это то, что хочется начать, что просто, как, а это называют они стабильностью. Капитализм для друзей, что все было, вот мы освоили модель, чтобы так все это было.
И передадим ее детям,
конечно, внукам. А все остальное, то, что они говорят про цифровизацию и все остальное, там, про высокие технологии, это все болтовня просто. Мы живем еще на остатках космических технологий, что-то еще там делается, и институт работает. Слава богу, что эту важную тему, значит, не забрасывается, хотя, так сказать, качество там не очень высокое.
Но... Да уж, про труды Рогозина мы наслышаны.
Да, но там вопрос не в нем, вопрос, значит, в людях, которые и поколение новых инженеров все-таки там приходит вновь, значит, но, тем не менее, качество работы мы видим по результатам не очень хорошее. Вот. Ну, а все остальное ничего не делается. Никакой перерабатывающей промышленности, ничего не поощряется. Предпринимательство не растет. Вы видите, теперь о пандемии. Черты экономической ситуации, так сказать, ужасные. При падающем ВВП растут налоги и сборы. Ну, это вот на противоходе.
Ну, стригут, противоположные вещи. Граждан.
Да, доходы населения падают 7 лет подряд. Количество за время пандемии, количество предприятий малого и среднего бизнеса уменьшилось, резко сократилось. Составляющая в структуре ВВП малого и среднего бизнеса стала ничтожной. По-моему, там меньше 10%. Значит, она никогда не была высокой. Там, в мое время там, там, в 2004-2005 году там, где-то, по-моему, было процентов там, 18, что-то такое.
Но люди шевелились.
Люди шевелились, потому что была перспектива какая-то. И верили, что налоговый режим будет стабильный, что все-таки их власти не будут гнобить их, значит, не будут проверки мучить, там, и вводили же контроль за минимизацией проверок и так далее, и так далее. Сейчас все это упало. Люди сокращают, бросают свои малые предприятия. Поэтому в пандемии Путин не достиг ни спасения людей по избыточной смертности, мы впереди планеты всей. За прошлый год 300 тысяч. В Москве, по-моему, уже признали, что 95% из избыточной смертности – это из-за ковида. Я думаю, что в регионах еще хуже. У меня нет данных по регионам, точнее, значит, 300 тысяч по стране – это данные
по
Росстата.
По регионам, похоже, ни у кого реальных данных нет, поскольку многие регионы просто, судя по мнению статистика, фальсифицируют все.
В общем, ни людей не спас, ни экономику не спас. Уровень поддержки экономики, который был, он меньше у любой страны, для европейской страны. И поэтому, если вы говорите правильно об Америке, где бы выдали деньги, посмотрите сейчас на темп роста. Сейчас там уже 6%, сейчас рост ВВП идет 6%, а у нас спад 3% продолжается, квартал к кварталу. Только вот посмотрите, откройте ленту РБК, и там они показывают регулярно, значит, да, что данные, текущие экономические данные. Поэтому уже это совершенно очевидно. Международный валютный фонд, Мировой банк, они уже признали, что Россия выйдет только к концу 2022 года на уровень 2019 года. А уровень 2019 года – это уровень 2010 года. Вот вам все это отставание. И вот наша доля в мире упала до 1,7%. В то время как другие страны растут. Китай сейчас выходит на 6% роста вновь.
Я бы еще побеспокоился, наверное, этой проблемой, связанной с вакцинацией, что вроде шума вокруг трех вакцин масса, и там куда-то ее отправляют за рубежи, ее страшно рекламируют и рассказывают, что ее дискриминируют, а количество людей, которые привились в процентах, оно примерно такое же, как в отстающих странах Европы. Вот что удивительно.
Меньше. Там обозначили 4%, у нас процента 3%. Потому что там всего 4 миллиона, а у нас 143 миллиона. Но если уберем детей...
А это же экономический фактор, кроме, так сказать, здоровья.
Конечно, конечно. Это же это и мобильность людей, и их возможность работать во всех сферах, безусловно, восстановление всего. Поэтому у нас говорят, что мы лучшие в мире, лучшая вакцина наша. Да, я уверен, что спутник, например, хорошая вакцина. Я не знаю про другие, но спутник я знаю, потому что он уже, там, ну, многие европейские страны уже, так сказать, Венгрия первая зарегистрировала. Я помню, с советских времен Венгрия была лучшей в соцлагере по фармацевтике и по медицине. Сейчас там вот уже Германия говорит, что нужно посмотреть серьезно, зарегистрировать. Уже там Словакия зарегистрировала, Чехия пытается что-то смотреть, значит, все. Это означает, что сам материал-то неплохой.
А тиражировать не могут.
Да, и сами наши и вирусологи всегда были хорошими. И, ну, в советское время тоже там, ну, делали, так сказать, важные вещи для того, чтобы спасать массовое население от инфекционных болезней. Но то, что как это происходило, было зарождено недоверие, когда объявили на второй стадии, что мы уже начинаем вакцинацию. Мир говорит, вы что, с ума сошли? Как вы еще, это невозможно же. Как вы еще не сделали, даже там 20 тысяч людей прививки на тестовые не сделали, а уже там все это началось. И сразу пошло недоверие. Как, ладно, сейчас закончили, слава богу, третий этап, и все, показатели нормальные, все признают, что все хорошо. Но, как говорится, негатив-то остался. Полгода-то трубили о том, что мы лучшие и впереди всех разработали, значит, и это недоверие, которое было сформировано, и у населения сейчас. Но ничего не делается, чтобы это все
убедить. Получается так, что когда критикуют еще и западные вакцины, что они там плохи, здесь плохи, там кто-то вроде как плохо себя чувствует, так люди, наверное, делают выводы, что если там плохие, так наши еще хуже. Вот в чем дело.
Вот Путин.
С этим пропаганда не может справиться.
Я, например, не думаю, что по-прежнему Путин по-прежнему высокий уровень, так сказать, доверия среди части населения. Ну, те же 40%, наверное, есть. В Москве даже меньше, конечно, но по стране 40%, как всегда это было. Никогда их 70 никогда не было, 80 не было. 42, 45, около 50. Но даже зная это, он мог же перед телевидением, перед камерой, значит, сделать вакцину. Мы не знаем, сделал или не сделал, говорит, что сейчас он вакцинировался, значит. Ну, мог сделать перед камерой, как делают все лидеры зарубежных.
У него есть шанс послушать вас и через 3 недели, через 2 недели,
да, вторую дозу, да, публично. Да, 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 конечно, конечно. И тогда эта часть населения, которая не доверяет, которая любит Путина и верит ему, они хотя бы провакцинируются. И это будет уже улучшение общей ситуации в стране. Посмотрим, как он себя поведет.
Хорошо. Еще один вопрос тоже связан. Вот я увидел свежую новость экономическую про долги россиян, что они выросли там на соотношение платежей по кредитам, да, к общим доходам до 11, ну почти до 12%, да, что это максимум за все время измерений там за последние 8 лет. Это что значит?
Это означает, что цифра еще не критическая, но в других странах это больше. Вопрос в том, что у нас падают доходы населения. Это означает, что люди просто выживают за счет кредитов банков. Это означает, что ухудшение общего состояния банковской системы, это означает, что отсутствие спроса. Спрос – это источник экономического роста. То есть люди не покупают так, как не покупали бы, если была ситуация нормальная. Это означает, что нет инвестиций, понятно, это первое, а это означает, что и нет и второго важного источника – спроса, потребительского спроса. Люди просто выживают. Но да, там есть факторы по ипотеке, они очень в значительной степени повлияли на это, на рост.
Это вот льготная ипотека, да?
Да, 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 потому что люди считают, ну, это как, берем ситуацию, хватаем, а там будет, что будет, значит, там как-то разберемся.
А потом цены на квартиры тут взлетают.
Ну, как-то так, да. И потом они все в долгах перед банками, и потом все. Это еще один фактор будущего недовольства. Так как, помните, как недостроенные дома, как мы называем-то их, дольщики.
Дольщики, да.
Обманывали дольщики.
Сколько лет с этим возились.
Вот, и это так будет. Потом банки будут за ними, за всеми бегать, значит, с этими, значит, долгами. Это еще один фактор роста. Я же не говорю про рост цен на продовольствие. И сейчас
с продовольствием-то что происходит?
Ну, тоже ручное управление, но вы видите, как обещают.
Я вот всегда боюсь, когда обещают отрегулировать цены, это значит, что цены вырастут.
Однозначно. Так я так думаю, что уже через там, ну, летом, к сентябрю будет вообще ужасная ситуация. Она будет...
А как же, они же должны к выборы проводить в сентябре, а вы говорите, ужасная ситуация.
Вот в том-то и дело. Как они успеют, ли они, сумеют ли удерживать они все до сентября, чтобы выборы провести. Еще есть проблема, помимо продовольствия, еще надвигается бензиновый кризис, потому что сейчас за 2 месяца, буквально за 2 месяца, розничные цены на бензин выросли там на 2,5-3%, а оптовые на 20%. Розничные регулируются соглашением, значит, там, ручную, а оптовые не регулируются. И теперь вот этот вот разрыв, значит, 10-кратный, он должен схлопнуться.
Ну, так может, они силой будут держать до выборов, а потом раз, и все полетит вверх.
Не может заправочная станция работать, не зарабатывая ничего.
Ну, и что ж они будут делать?
Вот сейчас они будут уже вручную регулировать будут цены, и оптовые попробуют регулировать. Это означает, что все больше и больше и больше ломаются все обычные товарные отношения в стране. Это означает, что разламывается весь рынок. Это означает, что приближается кризис.
То есть дефициты будут возникать или просто вот взрывы ценовые какие-то? Будут
ценовые взрывы. Если они пережмут, то могут и дефициты. На Дальнем Востоке был же дефицит сейчас.
Да, стоило заводик чуть-чуть на ремонт отправить, и все. Ну, то есть, в общем, ситуация не очень хорошая. А тут еще по поводу санкций. Значит, масса всяких интересных сообщений. Вот Financial Times сегодня сообщает, что сторонники жесткой линии хотят наказать, это американские, значит, Путина и его сторонников за отравление, преследование Алексея Навального, да еще и за вмешательство в американские выборы. А другая есть группа все-таки демократов, которые хотят, с одной стороны, санкции эффективные, но избежать негативных последствий для собственной экономики. Не знаю. И якобы решение должно быть принято до июня. Вот, значит, и тут эксперты, значит, говорят, что такое ожидание вот санкций, оно бьет по курсу рубля, там на 4%, по-моему, значит, доллар прибавил к рублю. Вот как вы считаете, действительно есть этот фактор ожиданий?
Есть этот фактор ожидания, и связан он прежде всего с теми возможными санкциями, которые могут быть применены в связи с химическим использованием химического оружия.
Там это в законе же забито, да?
Да, записано в законе, да, и это все обсуждается, безусловно, и то, что они могут быть в самом ближайшее время применены, а это имеется в виду запрет на покупку российского долговых обязательств. Это означает, что инвесторы американские, напомню вам, что весь рынок внутренних госбумаг ОФЗ, внутренних заимствований Минфина, финансирование дефицита бюджета, 30% этого всего рынка – это иностранцы. Из них 80% – это американцы и еще 10% – англичане.
Ну, и если будут санкции и против новых, и против старых выпусков ОФЗ, тогда что будет?
Если против новых, значит, это беда. Но если против...
То есть не занять новых.
Да, да. Значит, денег. Отсутствие финансирования. Это означает, что означает? Означает, госбанки будут покупать ОФЗ. Где будут брать деньги госбанки, ЦБ будет печатать и будет там раздавать.
То есть инфляция.
Это означает увеличение инфляции. Это путь, который наиболее вероятен в этом году. Но если сейчас еще эти санкции затронут и, ну, скажем, рекомендательно, продайте все те бумаги, которые у вас есть... Что уже сейчас происходит? Почему сейчас упал курс? С 74 стал 76, значит, да. Потому что стали продавать американские фонды, стали продавать русские бумаги. Все, замещения никакого нет. То тогда будет еще хуже. Ни внешних заимствований не будет, а примерно там раз в году миллиарда три долларов Минфин занимает за рубежом в еврооблигациями. И не будет финансирования текущего, обычного финансирования дефицита на внутреннем рынке, на рынке ОФЗ. Это означает, что да, мы уже еще больше в таком замкнутом круге будем. Печатаем, тут же себе раздаем, значит, снова печатаем, значит, ну, поскольку, скажем так, население пока не в таком, скажем, невозбужденном состоянии, значит, все, так сказать, привыкли уже терпеть, и последний год особенно терпеть, поэтому это будет немножко, так сказать, медленно развиваться. Но если будет применено еще ручное управление по большему количеству товаров, то все в совокупности это приведет к концу года, этого даже, я думаю, в сентябре. Но они же добудили, чтобы в сентябре не было, но вот осенью, как люди приходят с лета, и в школу детей и так далее, вот начинаются все эти проблемы. Поэтому экономические проблемы накапливаются просто одна за одной, и они очевидны. Да, и правильно вы сказали, чуть раньше, что системные либералы туда остались. Они просто помнят 98-й год, многие из них работали...
Да и Путин помнит.
Со мной работали, да и помнят, как мы всю страну вытаскивали из кризиса. И они, конечно, помогают Путину спасти страну от коллапса. Это его модель. Они спасают не страну, а спасают его модель, капитализм для его друзей. Значит.
Михаил Михайлович, скажите, а вот еще есть один вариант санкций. Это полное или частичное отключение системы банковской России от SWIFT. Но частичный вариант, предположим, отключат госбанки. Что тогда будет?
Это серьезная вещь, но она больше действует такой на старший средний класс, ну, которые какие-то расчеты проводят. Конечно, она связана еще и с торговлей. Но торговля, значит, будет плавно переводить на евро. Евро так значит, какие-то будут другие формы. Значит, но это ударом будет большим, значит, да. И это будет ударом просто по людям. Но я думаю, что все-таки, наверное, на SWIFT, наверное, не будут санкции вводиться. Но торговые отношения, но торговые отношения с Америкой у нас минимальные, но это влияет, все запрет на разные торговые отношения влияет на европейские компании, которые также могут попадать под санкции, если они сотрудничают с санкционными предприятиями, которые попали под это давление. Поэтому это все очень-очень сильно завязано. Но думаю, что вот вопрос долга, конечно, он будет чувствительный, если американцы решатся на запрет на покупку новых российских долговых обязательств.
А вот интересная еще история вокруг Северного потока. Тут господин Блинкен был в Европе и кое-что сказал. Ну и, кстати говоря, российские власти тоже обещают в этом году это все дело достроить. Ну вот давайте Блинкена сначала послушаем.
Мы будем искать любую возможность для консультации и сотрудничества с нашими партнерами, и чтобы убедиться, что эти отношения способны противостоять возникающим угрозам. И я знаю, что это проект, который поддерживает Европейский Союз. Время, которое мы провели вместе здесь, в Брюсселе, укрепило наш союз.
Ну, действительно, ситуация меняется по сравнению с временами Трампа, но, тем не менее, про возможность санкций против тех, кто будет участвовать в достройке Северного потока, она есть. Вот каков ваш прогноз? Достроят этот газопровод, который, ну, той же Украине, скажем так, вреден, прямо скажем, ну, и вообще, и американцы считают, что и рынку европейскому тоже.
Ну, скажу так, это действительно, вы упомянули Украину, вопрос Украины исключительно. Северный поток 2 – это вопрос Украины. Вопрос того, что будет ли переключен поток с газотранспортной системы Украины, поток газа из России в Европу на Северный поток 2 или не будет. Поэтому это вопрос исключительно, ну, скажем, удара по Украине. Качать в трубу нечего.
То есть достаточно того, что есть?
Они уже полупустые, все трубы полупустые. Не хватает. Не хватает объемов добычи для того, чтобы заполнить все существующие газотранспортные системы для экспорта. Северный поток-2, он сейчас, и так Путин это не скрывает, это строится для того, чтобы нейтрализовать Украину. Поэтому спор идет между Америкой и Германией. Германия говорит, что мы хотим управлять этим процессом, политическим процессом. Мы хотим, это рычаг наш на Путина. А вы говорите, значит, вот подпишите нам декларацию, что вы не будете переключать, тогда мы снимем санкции. Говорит, а это мы хотим, немцы, это наш рычаг. Вот это спор между двумя державами. Да, конечно, значит, вопрос, как в какой форме немцы это отрегулируют, значит, непонятно. Но уже вложен десятки миллиардов долларов.
Ну, так вложены это государственные деньги, их освоили компании Ротенбергов, друзей, да. Путина опять. Ну, он может и пустой стоять.
Но вложены и немецкие деньги, их компании тоже вложены. Поэтому, в принципе, конечно, будут стремиться закончить за этот проект. Я думаю, что раз уже...
Ну что, закончит и пустой будет стоять?
Будет стоять пустой, значит, вопрос другой, что там можно сделать заполняемость там, 25%, там есть специальные директивы, как это делается, значит, и так далее. Вопрос исключительно сейчас, вот я как вижу, договоренности немцев и американцев.
Связанных с Украиной.
Связанных с Украиной, да. Плюс, для немцев еще это бизнес, потому что теперь они становятся главным распределителем российского газа в Европе.
То есть хотим так, пустим, хотим
да,
так?
Да. Для них это большая функция. Для этого туда бизнес это шел немецкий, для этого деньги вкладывали. И они не хотят терять своих, так сказать, ожиданий, своих новых позиций, которые сейчас вот обстоятельства таким образом меняют. И им как бы уже на Украину там плевать, значит, все это дело. Им хочется добиться того, тех целей, которые в бизнес-проекты они себе ставили, инвестируя туда миллиарды.
А вот, кстати, уж раз упомянули Украину, я сегодня посмотрел новости, на территории Украины в результате обстрела погибло 4, ранено 2 украинских военнослужащих. Что-то как-то в последнее время неспокойно в Донбассе. Не будет ли какого-нибудь обострения, тоже вот какой-то такой фактор давления на, так сказать, систему Зеленского, который, в общем, пока не добился выдающихся успехов, кажется, в экономике, но какие-то предпринимает демонстративные там шаги, то Медведчука обыскивают, то там какие-то телеканалы у кума Путина отключают. В общем, не могут тут взять и попытаться наказать украинцев?
Ну, я немножко, так сказать... чуть по-другому смотрю, значит, поскольку это все время тлеет, но я смотрю с точки зрения, нужно ли это Путину. А Путину нужна новая победа. Значит, будет ли обострение в Донбассе новой победы? Думаю, что нет. Я сомневаюсь. Сейчас я не уверен в каких-то предположениях, что нужно или хотел бы сделать Путин и его ближайшее окружение. Но, конечно, все это рассматривается, все время перебирается. У нас там был Карабах, там перепугались все до смерти с этим делом.
Значит, но победа как-то не получилась.
Да, не получилась.
Получилась полусдача союзника.
Да. Сейчас еще здесь, значит, и поэтому давление американцев, значит, серьезные отношения. Видите, как формулирует, значит, все там говорят, старенький президент, ну какую четкую линию он ведет?
Но тремя жесткими словами,
да, одно, другое, и эта пресс-конференция, которую вы сейчас показывали, все, она вывела, понятная линия, линия государства. Все, и в Европе все довольны, и внутри истеблишмента американского все довольны. Понятная линия. Никаких нет всплесков ни туда, ни сюда. Полная предсказуемость, ясность полная. Если сейчас будет еще пакет санкций, то же, ну, все, мы так и ожидали. Вопрос просто там, как вы говорили, жесткая группа, жесткая позиция превалировать будет, или там более мягкая и так далее. Ну, это, так сказать, уже не меняет сильной роли. Но ситуация более-менее понятна. И поэтому, да, конечно, для нынешней российской власти нужно понять, где и что, и как. В Китай съездили, значит, немножко это прозондировали, ничего китайцы такого сильного не пообещали. Говорят, ну, хорошо, значит, там, будем продолжать работу с вами вместе, значит, да.
Кредитовать Роснефть?
Кредитовать Роснефть, цены там ниже, чем в Беларуси даже. Где-то я, кстати, прочитал, 2 дня назад на ленте, что сейчас текущие цены на газ, которые идут в Китай, меньше, чем Беларусь ему дают.
То есть это выдающиеся успехи Игоря Ивановича Сечина, как
поэтому менеджера. Вот Китай все про это, да. Да, это, так сказать, они считают, что Россия и Сибирь это их как вотчина, значит, это их зона интересов, значит, поэтому они это будут продолжать такую работу. А выбор-то должен быть сделать российское руководство. Может быть, все-таки демократический Запад, который требует уважать права человека и вести себя как бы достойно уважать международное право, может быть, и лучше, чем становиться вассалом у восточного гиганта.
Кстати говоря, к восточному гиганту-то отношение меняется. Впервые Европа начала осуждать там нарушение права человека за много лет. Молчали.
Тут выступили. Никогда европейцы не трогали, да.
По-моему, со времен вот тебя нанимать.
Да. Ну, все эти вот 30 лет после ничего не было, да. Было только наоборот всплески, ура, кричали, и все. Как много денег зарабатывали.
А почему они прозрели?
Ну, поскольку ценности, которыми они руководствуются, значит, остаются все те же, значит, и экономические преимущества уже все фактически они испробовали, значит, и, безусловно, политики не могут просто играть в то, что называется, там, сказать, полный консерватизм, который французы одно время проводили. Как они называют по-французски, я уже забыл, как это называют. Какой-то сильный такой консерватизм, значит, да. Вот, и уже все, эта тема ушла. Вновь либеральные ценности вровь высвечиваются. То сейчас был популизм лево-правый в некоторых странах, сейчас опять вновь превалируют либеральные ценности. Это означает...
Переболели, то есть.
Да, переболели.
Mm-hmm. Ну да, хотя интересно, ведь Китай ни на кого не нападал, ничего не аннексировал, но там наращивал свою мощь, но в общем вел себя в каком-то смысле даже лучше, чем и Россия на международной этой арене. Вот. И вдруг и к нему тоже интерес появился.
Ну, Китай, потому что Трамп, в принципе, был немножко прав в отношении Китая.
Запустили проблему?
Потому что после там, 25 лет переговоров по вступлению Китая в ВТО, Китай наконец-то согласился, это еще было при Клинтоне, Китай согласился то, что, значит, он не будет манипулировать курсом национальной валюты. Потому что манипулирование курсом национальной валюты при таком огромном населении, и, так сказать, которое не может бунтовать по поводу курса валют, потому что они не понимают, что это такое. Значит, да. Вот, и курсом национальной валюты они стали вновь манипулировать. Это Трамп просто в жесткой форме, не в форме экономических выводов это все это изложил, что просто плохие и все. А на самом деле, конечно, они стали просто пользоваться своим преимуществом, раз американцы молчат, значит, и весь баланс торговли был нарушен в пользу их.
Ну и нарвались на такую торговую войну. То есть они на торговую войну, а Россия по политическим причинам нарывается все время на какие-то санкции. И тут вот вопрос такой, а если нам вернуться к российской внутренней политике, но образ России-то сейчас в мире не очень хорош, мягко говоря, а власть все накручивает какие-то новые и новые репрессивные законы, там ограничения по интернету всякие обсуждаются и проводятся. Я уж не говорю про историческую политику, там Путин тут на днях опять что-то такое про НКВД, что их там обижают, значит, высказался в кино. Не так показывают. Вот это все, так сказать, как бы то, что происходит в России. Почему сейчас нельзя было жить, условно говоря, со старыми правилами игры, а пришлось вот именно, вроде бы не видя большого народного недовольства, ну, Навальный приехал, посадили, люди вышли, все вроде закончилось. Не видя этого недовольства, продолжать закручивать гайки.
Ну, потому что другого пути нет для проведения этой политики удержания власти. Другого пути нет. Это дальнейшее зажатие. И поэтому, безусловно, и интернет являются врагами, разрушающими всю эту мифологию. И, конечно, когда и принимаются законы в Конституции, записывается, что нельзя интерпретировать в их понимании, интерпретировать историю, так сказать, по-другому, чем они это представляют. Конечно, и сейчас закон о просветительстве, о регулировании просветительства, что любая лекция, не знаю, как будет постановление правительства записано, как любая лекция будет согласовываться с властями. То есть, фактически, это возможное прям открытое введение цензуры, да. Получаешь, значит, это штамп, что можно лекцию читать и интерпретировать события там, мировой войны таким-то образом или нет. И поэтому, конечно, это только удержание людей в неведении. И поэтому, конечно, отключение интернета, причем об этом они говорят, как форма нераспространения информации. Конечно, это все такое...
Ну, вот сегодня средневековые вещи. Суверенитет, Патрушев, цифровые технологии стали применяться для вмешательства в дела суверенных государств. Там Путин тоже на эту же тему про цифровой, за незыблемость цифрового суверенитета всех государств. Что это такое?
Ну вот, ну, читайте из этих фраз, значит, что, значит, не трогайте нас, мы сами своими цифрами сами будем спичкать наше население, как хотим. То есть это фактически это упрек на бесконтрольное распространение, так сказать, свободы мысли в мире.
Ну, то есть, и что? Дальше они что будут? Отключать социальные сети?
Нет, ну, об этом же говорят же, они же тренировки даже проводят. Они говорят, что Запад будет отключать, но на самом деле это готовят сами. Как это? Будет ли это работать? Можно ли отключить от мира наш интернет, чтобы здесь внутри варились в своем соку люди?
Так они, наверное, вместе с этим с этими сетями какие-нибудь банки отключат и там прочее начнет сыпаться,
конечно,
как с Телеграмом.
Да, если сейчас, так они сейчас так и думают, сейчас, если отключат Swift еще, то все и так далее, свои карты, карты мира только будет только в расчете, да? Значит, тогда нужно интернет отключить. Зачем тогда нам подпитывать от внешнего мира, подпитывать недовольство, значит, да? Все сидят в тюрьмах, значит, там, в ипотеках там и так далее, и так далее. В долгах просят каждый день, дай царь побольше там, увеличь на 5 копеек пенсию, как сегодня там увеличили социальную пенсию, это сколько там, на там, несколько рублей, значит, да. Видите, значит, у нас сравнивают с уровнем жизни, а уровень жизни у нас там определен, значит, минимальный доход 11 тысяч рублей. Когда провели независимый опрос, независимое исследование, оказывается, минимальный 25 тысяч рублей. А у нас получают меньше 27 тысяч, половина населения. Это означает, половина населения в нищенстве находится. Не 20 миллионов по официальной статистике, если считать 11 тысяч минимальный доход, прожиточный минимум. Значит, получается 20 миллионов нищих. А если брать 25-27 тысяч рублей в месяц доход, то у нас половина страны нищие.
И как в такой ситуации идти на выборы «Единой России»? Там партии, власти, да и Путина, я не знаю, хочет ли он возглавлять ее список, но все равно же будет с ним ассоциироваться.
Вот проводится сейчас новое заседание, новая комиссия образовалась, Центральная избирательная комиссия во главе с Эллой Памфиловой. Прислали мне, как главе партии Парнас, значит, прислали приглашение. Значит, звонят туда, мы узнаем в ЦИКе. Что за мероприятие, что там будет, какие вещи. Говорят, что только первые лица должны прийти. Никаких вопросов задавать не предусматривает регламент. Выступления не будет. Вопрос у меня, для чего этого должны идти?
Не пошли.
Сидеть рядом там с Зюгановым, рядом с этим первым, вот этот, с Прилепиным, значит, да, который кичится, что он в Донбассе там воевал, значит, с кем-то еще там, значит, да. Вот кому нужна эта картинка? Им. Для своих будущих пропагандистских всяких историй, которые они будут рассказывать, и очень скоро уже начинается подготовка к выборам. А свободного доступа к выборам нет. Нашу партию не пускают без сбора подписей. Они же приняли в 2015 году закон, который запрещает нам теперь без сбора подписи участвовать в выборах. Придумали всякие там, значит, уловки.
И что вы решили на съезде, как участвовать в выборах?
На съезде мы решили так, что мы еще месяц, ну, полтора есть на возможности какой-то консолидации.
У нас есть только
Яблоко и группа Навального, значит, да? Но группа Навального сейчас занимается, немного политиков, значит, те, кто занимаются политикой, участвуют в выборах, значит, они, значит, как-то сейчас не активничают, хотя мы с ними...
Но часть под арестом просто.
Контакты с ними держим, значит, да. А другие занимаются расследованием. Расследование сейчас не занимаются, значит, но сейчас вопрос в том, что Алексей в беде, значит, все вокруг этого.
Ну, вот они митинг готовят, да, там, на полмиллиона человек.
Да, ну, задача не главное освободить его, да. Да, это, ну, совершенно очевидная, правильная задача, значит, но это не политическая вещь, это сейчас уже правозащитная. И второе – это Яблоко. Яблоко не желает ни с кем объединяться. И даже совсем недавно, уже последние уже мои, как бы, контакты, значит, тоже никакого объединения никто не собирается делать.
Но они без подписи могут выдвигать.
Они могут, но у них они будут под контролем, как и любая другая партия кремлевская. Яблоко также будет сверяться с администрацией, кого можно, кого нельзя.
Ну что, еще есть умное голосование Алексея Навального. В списке, кто там хорошие люди или там вредные до Единой России люди, значит, на мажоритарных округах.
Умное голосование – это не политика. Умное голосование – это технология, ну, с целью которой является нанесение удара по Единой России, то есть по власти. Поэтому авторы умного голосования, я им это говорил прямо с момента, когда они это родили, это в каком 18-м году было, что это не политика, это вещь какая, вы глубоко ошибаетесь, что это никакой не урон власти, это укус комара. Все эти люди во всех этих партиях будут согласованы в администрации, дадут там клятву, что там они будут вести себя правильно. Потому что, как они называются, коммунисты, единороссы, справедливая Россия, какие-то еще, это все одно то.
Хорошо, поругали, а что делать, что вы решили? С умным голосованием. Какое-то другое голосование?
Мы решили, что мы выберем все тех людей, которые где-то независимые люди могут выдвинуться, или достойные люди могут даже пойти в какой-то партии попасть, и мы составим такой список, ну, тех людей, кому можно доверять. Не механистически, что там что-то такое больше набирает и так далее, а просто для того, что человеку можно доверять. В Яблоке есть неплохие люди. Мы знаем их, уважаемые люди в разных регионах. Могут попасть другие партии, неплохие люди, которым можно доверять и сказать, что мы поддержим. Поэтому это будет, конечно, не длинный список по всей стране, значит, поскольку достойных людей, я думаю, немного будет выдвигаться, значит, на эти выборы. Но список такой, да, будет.
Просто есть еще мысль, что некоторым надо было бы себя поберечь сейчас и на митинги не ходить. Что вы про это думаете? Чтобы не попасть под раздачу.
Нет, я вообще не призываю на несанкционированные митинги, потому что это риски. Мы знаем, сколько людей уже проблем получили, но я надеюсь, что сейчас все-таки будут сняты ограничения. Там по Москве обещают, что в мае уже снимут. И, конечно,
ну, парад надо проводить.
Да, парад надо проводить. Но я надеюсь, что и после парада уже можно будет восстановить всю активность на улицах и можно проводить митинги. И в защиту Навального, и в защиту Конституции, ну, Конституции, там, части Конституции, которая представляет ценности, да, и, конечно, за свободные выборы, потому что, ну, у нас забрали главный инструмент, вообще, так сказать, государственного строительства, это выборы. Это выборы, это формирование политического курса, значит, который хотят граждане, значит, и потом по итогам формирования власти. Поэтому это у нас узурпировали, но за это надо бороться.
Хорошо, но у нас теперь вопрос, мы все-таки вернемся к теме санкций. Что народ про них думает?
Будут ли введены санкции Запада за отравление и арест Навального?
Честно говоря, я не особо в это вникал, но похоже, что собираются. А так, я думаю, что вопрос правосудия должен решать суд, а не иностранные санкции.
А что, они еще не введены? Я думаю, введут, но мне это не нравится. Ни Навальный, ни санкции.
Конечно, введут. Уже частично же ввели. Навального вряд ли выпустят, там ведь разбирается уже Следственный комитет, наверное. Но как-то повлияет, наверное.
Может, и введет, начихать на них. Мы свои дворы под картошку распашем. Что нам Запад?
Я думаю, что это возможно. Глобально ничего не изменится.
Я на самом деле думала, что уже ввели, поэтому... Знаете, все может быть все, что угодно, судя по тому, что творится сейчас.
Ведет и ведет. Без разницы, я думаю. Все равно жизнь наша не поменяется.
Я думаю, что ведет. Но, собственно, я не понимаю, вот какое дело мне до этих санкций. Водят-то не против меня. Про меня там даже не знают. Я больше чем уверена. А то, что наши перекладывают потом эти санкции на нас, сами думайте.
А он еще не вел разве? Это будет справедливо.
Ну, что скажете о мнении народном-то, настроении?
Ну, вы видите, даже несмотря на то, что нам, как бы говорится, там все равно будут санкции или не будут, но проскакивают нотки такие, что власти российские все эти проблемы переложат на нас, на простых граждан, а это так. И вы знаете, что есть контрсанкции, которые были как бы в отместку на санкции, которые были введены на агрессию в Донбассе. Да, и до сих пор все это функционирует, и импорт, который мог бы заполнить в том числе полки магазинов продуктовые, снизил бы общие цены на продукты питания, на вот тот минимум, который требуется населению. И то же самое связано и с медикаментами. Медикаменты выросли на 10%, продовольствие выросло на 20%, и все это будет продолжаться. Значит, да. Поэтому перекладывание на плечи граждан – это функция нынешнего желания, нынешних властей так делать. Они считают, что Путин и страна – это одно и то же. Санкции против его окружения – это санкции против любого другого человека. И они это демонстрируют в жизни.
Хорошо. Михаил Касьянов был у нас в студии «Радио Свобода», вел передачу Михаил Соколов.